Кода. Пролом. Глава 29. То устройство я больше ни разу не видел. Оно исчезло в бюрократической системе пролома. Я так и не узнал, что оно делает, зачем понадобилось Сир Энткор, да и для чего вообще нужно. После ночи бунта в Улькоме царило напряжение. Даже когда оставшихся зачистили или арестовали, когда последние из них сорвали свои нашивки и исчезли, милиция продолжала действовать агрессивно. Борцы за гражданские права стали жаловаться на ее действия. Правительство Улькомы объявило о начале новой кампании под названием «Бдительные соседи». При этом под соседями подразумевались как люди, живущие в доме напротив, чем они занимаются, так и соседний город. Видите, как важны границы? В Бишеле после данных событий все стали действовать с подчеркнутой сдержанностью. О них молчали, как будто для того, чтобы не навлечь на себя несчастье. Политики, если они вообще о них упоминали, отзывались о них как о недавнем стрессе или чем-то в этом роде. Но на город словно опустилась пелена. Жители пребывали в подавленном состоянии. Численность объединителей сократилась так же, как и в Улькоме, а их остатки затаились и действовали осторожно. Зачистки в обоих городах прошли стремительно. Блокада продолжалась 36 часов, и о ней больше не упоминали. В ту ночь в Улькоме погибло 22 человека и 13 в Бишеле, не считая умерших в результате той аварии беженцев, а также пропавших без вести. В городах появилось много иностранных журналистов, которые с той или иной долей скрытности делали отчеты по горячим следам. Они регулярно пытались организовать интервью, анонимно, разумеется, с представителями пролома.
«Кто-нибудь из пролома когда-нибудь шел против своих?» — спросил я. «Конечно», — ответил Ашил. «Но те, кто так делает, создают пролом. Они инпатрианты, и поэтому в наших руках».
Он шагал осторожно. Из-под скрытой брони и одежды виднелись бинты. В первый день после бунта, когда я вернулся в офис, ведя за собой еще немного упирающегося Боудена, меня заперли в камере. Но после этого ее дверь уже не запирали. Я провел 3 дня с Ашилом, после того, как его, видимо, отпустили из некой тайной больницы, в которой лечатся люди пролома. Каждый день мы с ним ходили по городам, в проломе. Я учился у него тому, как перемещаться между ними. Сначала в одном, потом в другом или в обоих, но не нарочито, как Боуден, а более хитро и скрытно.
«Как он мог так ходить?»
«Он долго изучал города», — сказал Ашил. «Возможно, именно чужак действительно может увидеть, как горожане обозначают себя и выбрать среднюю линию поведения».
«Где он?» Этот вопрос я задавал Ашилу много раз. Он разными способами уклонялся от ответа. На этот раз он ответил, как и раньше.
«У нас есть механизмы. С ним разобрались».
На улице было темно и пасмурно. Моросил дождик. Я поднял воротник пальто. Мы находились к западу от реки, у пересеченных рельсов, короткого отрезка, по которому ездили поезда обоих городов, расписание которых обговаривались в отдельных международных договорах.
«Но дело вот в чем. Он никогда не проламывался. Я впервые заговорил об этом вопросе, который меня тревожил».
Ашил повернулся, помассировал свою рану. «По какому праву его? Как мы могли его задержать?» Ашил повел нас вокруг раскопок в Болье-Ане. К северу от нас, в Бишеле, и к югу в Улькоме грохотали поезда. Мы даже близко не подходили к раскопкам, но Ашил, не говоря об этом, вел нас по разным этапам дела.
«Я знаю, что пролом никому не подчиняется, но вы ведь должны отчитываться по всем вашим делам перед надзорным комитетом».
Ашил поднял бровь.
Я знаю, что его репутация подорвана из-за Бурича, но позиция комитета такова, что вина не на нем, а на его отдельных членах. Система сдержек и противовесов между городами и проломом не изменилась. В их словах есть смысл, так? Поэтому вам нужно будет оправдать задержание Боудена».
«Боуден никому не интересен», — сказал он наконец. «Ни Улькоме, ни Бишелю, ни Канаде, ни Арсини. Но да, мы представим им отчет. Возможно, после того, как он выбросил труп Махалии, он вернулся в Улькому через пролом.
«Ее же выбросил не он, а Ярджевич», — сказал я.
«Может, он сделал это именно так», — продолжал Ашил. «Посмотрим. Может быть, мы вытолкнем его в Бишель и затащим обратно в Улькому. Если мы говорим, что он проломился, значит, так и есть».
Я посмотрел на него. Тело Махалии, наконец, отправилось домой. Ашил сообщил мне об этом в тот день, когда родители похоронили ее. Компания «Сир энд Кор» не покинула Бишель. Сворачивать свою деятельность после запутанных и жутковатых откровений о делах Бурича значило привлечь к себе ненужное внимание. Названия компании и ее филиала иногда всплывали, но связи были слишком туманные. Официальная позиция состояла в том, что о контактах Бурича, к сожалению, ничего не известно. Были допущены ошибки, и для их предотвращения будут введены в действие защитные механизмы. Ходили слухи о том, что Core Intec будет выставлена на продажу. Мы с Ашилом ездили на трамваях, на метро, на автобусах, на такси, мы ходили пешком. Он, словно зашивая рану, вел нас через Бишель и Улькому. «А как же мой пролом?» — спросил я наконец. «Мы оба ждали уже несколько дней. Я не спрашивал, когда я вернусь домой. Мы поднялись на фуникулёре в верхнюю часть парка, названного в его честь. Она, по крайней мере, находилась в Бишеле».
«Будь у него современная карта Бишеля, вы бы никогда ее не нашли», — сказал Ашил. «Арсине». Он покачал головой. «Ты детей в проломе видел?» — спросил он. «Как, по-твоему, они могли бы тут рождаться?»
«Наверняка они здесь рождаются», — сказал я, но он меня прервал.
«Как они могли бы жить здесь?»
Тучи драматично нависли над городом, и я смотрел на них, а не на него, и представлял себе детей, от которых отказались.
«Ты ведь знаешь, как я стал частью пролома», — внезапно сказал он.
«Когда я вернусь домой?» — спросил я бессмысленно. Он даже улыбнулся.
«Ты отлично поработал. Теперь ты знаешь, как мы действуем. Другого такого места, как эти города, нигде нет», — сказал он. «Не только мы их разделяем. Это делают все жители Бишеля и все жители Улькомы. Каждую минуту, каждый день. Мы просто последняя линия обороны. Большую часть работы делают жители городов. И все получается только потому, что никто не сдается. Вот почему это так важно — не видеть, не чувствовать. Нельзя допустить мысль, что это не работает. Поэтому если этого не признавать, то все действует. Но если ты проламываешься, даже если не по своей вине, даже если это чуть дольше, чем на миг, то назад дороги нет».
«Несчастные случаи. Аварии на дорогах, пожары, неумышленные проломы».
«Да, конечно. Если ты стремишься как можно быстрее вернуться, если на пролом ты реагируешь так, то, возможно, у тебя есть шанс. Но даже в этом случае у тебя проблемы. Но если пролом длится дольше секунды, ты уже не можешь выбраться. Ты больше никогда не сможешь не видеть».
«Большинство из тех, кто проламывается... Ну, в общем, скоро ты узнаешь о наших санкциях, но иногда, очень редко, у человека появляется и другой вариант. Что ты знаешь о британском флоте? О том, каким он был несколько веков назад?»
Я посмотрел на Ашила. «Меня, как и всех остальных в проломе, завербовали. Никто из нас не родился здесь». Все мы когда-то жили в одном из городов. Каждый из нас однажды проломился.
Наступило молчание, которое продлилось несколько минут. «Я бы хотел кое-кому позвонить», — сказал я.
Он был прав. Я представил себя в Бишеле и то, как я не вижу Улькому на пересеченной земле.
как живу в половинном пространстве, не обращаю внимания на людей и здания, и машины, и все, что окружало меня раньше. В лучшем случае я мог бы притворяться, но тогда непременно что-нибудь произошло бы, и пролом бы все понял».
«Это было большое дело», — сказал он. «Крупнейшее за всю историю. Такого дела у тебя больше никогда не будет».
«Господи, да я же детектив», — ответил я. «И кроме того, есть ли у меня выбор?»
«Конечно», — ответил он, — «ты здесь. Есть пролом и есть люди, которые проламываются, те, к кому приходим мы», — сказал Ашил, глядя не на меня, а на пересекающиеся города.
«А добровольцы у вас есть?»
«Стремление стать добровольцем — ранний и четкий признак того, что человек нам не подходит», — ответил он.
«Мы пошли к моей старой квартире, мой вербовщик и я. Могу я с кем-нибудь попрощаться? Есть люди, с которыми я хотел бы...»
«Нет», — ответил он.
«Мы пошли дальше». «Я детектив», — снова сказал я, — «а не... ну, неважно, я работаю не так, как вы».
«Именно это нам и нужно. Вот почему мы так обрадовались, когда ты проломился. Времена меняются.
Возможно, методы у них и не такие уж незнакомые, как я опасался. Возможно, другие будут придерживаться традиций пролома, запугивать, поддерживать образ ночного ужаса, а я буду расследовать, как расследовал в течение многих лет, использовать информацию, найденную в сети, добытую из подслушанных телефонных разговоров, от сети агентов, с помощью сил, находящихся за пределами закона, и да, с помощью многовекового страха, а иногда и с помощью намеков на существование иных сил, неизвестных сил, аватарами которых являемся мы. Новая метла. Она нужна каждой конторе. Я оценил иронию ситуации. Я хочу увидеть Сариску. Наверное, вы знаете, кто она. И Бесаю. Я хочу поговорить с Корви и Даттом, чтобы, по крайней мере, попрощаться. Он помолчал.
«Ты не можешь с ними говорить. Таковы наши правила. Если мы от них откажемся, то у нас ничего не останется. Но ты можешь их видеть, если не будешь показываться им на глаза».
Мы пошли на компромисс. Я написал письма своим бывшим возлюбленным. Письма, написанные от руки и доставленные лично, хотя и не мной. Сариске и Бесае я сообщил только то, что я буду по ним скучать. И это была не просто вежливость. К моим коллегам я иногда подходил, и они меня видели. Но Дат в Улькоме, а позднее Корви в Бешеле понимали, что я не полностью в их городе, или же не только в нем, и поэтому не решались со мной заговорить. Дат-то я увидел, когда он выходил из своего офиса. Заметив меня, он резко остановился. Я стоял у какого-то временного стенда, наклонив голову, чтобы он понял, что это я, но не мог разглядеть выражение моего лица. Я поднял руку, приветствуя его. Он долго колебался, а затем растопырил пальцы руки, помахал рукой, не двигая ею. Я шагнул назад в темноту. Он ушел первым.
«Корви я встретил в Бишельском Улькомтауне. Она сидела в кафе, которое я ей показал, и пила улькомский чай со сливками в заведении, которое я ей показал. Я улыбнулся, увидев ее, несколько секунд понаблюдал за ней из темного переулка и вдруг понял, что она смотрит прямо на меня. Она попрощалась со мной приветственным жестом, приподняв чашку. Хотя она и не могла это увидеть, я беззвучно произнес «спасибо» и «до свидания». «Мне нужно многому учиться, и при этом выбора у меня нет, ведь в противном случае придется нарушать правила, а пролом никого так не преследует, как отступников. Я не был готов к тому, чтобы стать объектом мести для моих новых соотечественников, поэтому я сделал выбор в этой ситуации, где выбора у меня не было. Моя задача изменилась. Теперь я должен не защищать закон одного из городов, а охранять мембрану, которая позволяла этому закону существовать, точнее, двум системам закона в двух городах. Так,
закончилось дело об Арсине и археологах, последнее дело инспектора Теодора Борлу из Бешельского отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Инспектора Теодора Борлу больше нет. Теперь я Тия, аватар пролома. Я прохожу испытательный срок под руководством моего ментора в Бешеле и Улькоме. Здесь все мы философы, и, помимо всего прочего, спорим о том, где именно мы живем. В данном вопросе я либерал.
Да, я живу в промежутке, но при этом я живу в городе и городе.